светлейший князь Потемкин обещал нынче же познакомить меня с моим народом, коего я до сих пор не видела», — с едва уловимым немецким акцентом произнесла государыня. «Хорошо же вас здесь содержат?»
«То спасибо, мама! Провиант дают хороший, хотя бараны местные совсем не того размера, что у нас на Запорожье», — вежливо поклонились казаки. «Да почему же не жить как-нибудь?»
Лицо Потемкина все поморщилось, словно они говорили совсем не то, чему он учил.
«Помилуй, маму!»
— вдруг решился один из казаков, бросаясь с поклоном вперед.
«Маму, зачем же губишь ты верный народ твой? Разве держали мы когда руку поганого татарина? Разве соглашались на что-либо с турчином? Разве изменяем тебе словом, делом или помышлением?»
Светлейший меж тем чистил небольшой щеточкой свои бриллианты, коими были унизаны его руки, и в разговор не вмешивался. Все же и так пошло наперекосяк.
«После же слышали, что ты желаешь нас поворотить в карабинеры. Чем же виноват-то запорожское войско? Разве же не мы перевели армию твою через перекоп и помогли генералам твоим порубать крымцев, что служили султану турецкому? Что творишь, мамо?»
Мало что поняв, Екатерина, тем не менее, милостиво кивнула головой и спросила:
«Так чего же хотите вы?»
Запорожцы многозначительно подмигнули друг другу.
«Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите?»
Пользуясь паузой, быстро шепнул маленький байстрюк из кармана кузнеца. Вакула отважно шагнул шаг вперед, упал на колени и возопил:
«Ваше царское величие, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не в гнев будет сказано вашей милости сделаны червячки, что на ножках ваших? Думаю, так что ни один мастер на всей Украине не смог бы такое сделать. Боже ж ты ж мой, что, ежели б волею вашей моя жинка надела такие червячки?»
Повисло долгое и страшное молчание. Потемкин уж было поднял руку для требования сей же момент арестовать наглеца, когда государыня вдруг рассмеялась. Придворные за ней послушно рассмеялись тоже, запорожцы, старательно хохоча, начали толкать под руку кузнеца, думая, не сошел ли он с ума. В принципе, да, сошел, но по делу.
«Встань!» — ласково сказала государыня Екатерина. «Право, мне нравится такое искреннее прямодушие. Если тебе хочется иметь такие башмачки, то это нетрудно сделать. Эй, принесите сей же час самые дорогие мои туфельки с золотом».
Императрица повернулась к скромному господину в сером камзоле.
«Вот вам пример достойный пера вашего».
«Что вы, ваше величество?» — скромно ответил ей придворный стихотворец, чье имя знаково для любого читателя литературы русской. «Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена».
«По чести скажу вам, я до сих пор без ума от вашего прикатира. Да чего же вы удивительно хорошо читаете? Однако же...» — продолжила государня Екатерина, обращаясь снова к притихшим запорожцам. «Я слышала, будто у вас на Сечи никогда не женятся».
«Як же то можно, мамо?»
— ответил тот самый запорожец, что пытался говорить с кузнецом по-русски.
«Это человеку, сама разумеешь, нельзя без жинки».
«Как это?» — якобы удивилась Екатерина, усмехаясь тонкой и дивной улыбкой своей.
«Тот так!»
— продолжили хитрые казаки, специально упрощая речь свою, да намеренно простонародной.
«Мы ж не чернецы, не монахи, а люди грешные, падки, как и все честное христианство до скоромного. Есть у нас немало казаков, что имеют жены, только не живут с ними на Сечи. Есть же таких, кто имеет жен в Туреччине, в Украине, в Польше, в России. Разве то грех?»
«Однако же широкая география у ваших вкусов», — только и успела пробормотать светлая государыня, как вдруг кузнецу принесли башмаки.
«То червячки!»
«Вообще-то скорее туфли», — прокомментировал Николя, стоящий за спиной друга. «Ей-богу, это лучшие женские туфельки на высоком каблуке, какие я только и видел на дивных девичьих ножках на губернских балах при Нежинской гимназии. Комментирую же, дубина».
«Ваше государственное величество!» — опомнился сраженный Вакула. Так что, ежели ж такой красоты червячки на ногах ваших, так какие ж должны быть сами ножки, по моему скромному разумению, не иначе, как из чистого сахара?»
Государня Екатерина, которая и вправду имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не оценить подобный комплимент из уст простодушного кузнеца. Видя ее ободрительную улыбку, заулыбалась и вся свита. Даже Потемкин нашел, что положение спасено, и казачий народ вполне пришелся ко двору.
«Так что ж, ваше императорское величество?» Заботливо убирая туфли за пазуху, разлакомился продолжать любопытный сын вдовы Солохи. «А коль по чести спросить, не в огне вам будет сказано, правда ли брешут, что цари едят один только мед да сало? А еще хотелось бы...»
Николя сгреб приятеля за шиворот, силком утаскивая его подальше от Екатерины Великой за широкие спины запорожцев. Те уже ловко перевели разговор на свои сечевые обычаи, и молодые люди шепотом обратились к чертям, сидящим тихонько у них в карманах. «Выносите нас отсюда, бисовы дети!» В единый миг дворец пропал, Вакула и Николя оказались за тем же шлагбаумом, а в вечернем воздухе уже веяло прохладой.
«До хаты до дому», — предложил кузнец.
Николя, зевая, кивнул. Обратная дорога показалась им втрое, а то и вчетверо короче.
«Каким же чудесным промышлением Божиим!»
— в полусне размышлял утомленный гимназист, представляя себе тайные записи свои.
«Попали мы в прошлое, видели саму великую царицу и благороднейшего князя, положившего к ее ногам весь Крым с Малороссией, выход в Черное море, земли Тавриды, Феодосии, Фанагории и Тамани, сломавшего хребет самому владычеству турецкому на окраине Российской империи. Возможно ли сие? Не снится ли нам оно? А ежели все случившееся с нами правда, то сколь же могущественны силы бесовские, способные сотворить такое, и сколь же выше их простой христианский крест?»
Беда пришла, откуда не ждали. Со стороны Киева в виде летящей на живой свинье голой ведьмы в одном девичьем венке.
«Одивись, кто-то, то ж пан Байструк!» — звонко прокричала она, еще издали размахивая руками. «А что це на вас за важный вельможа едет?»
«Лети своей дорогой, Наталка!» — огрызнулся запорожский черт. «Не бачишь, заняты мы!»
«Та вы ж, поди тоже к диканьке спешить! Ох, чую, знатно повеселимся этой ночью! Уж будут пляски-то, шалости, балы-то забава, горылка да закуска!» «А что ж такое намечается, красавица?» — не сдержался молодой гимназист, поправляя на макушке казачью шапку с синим хвостом. «Да, это шо ж вы не знаете? Оксанку Чубову заманили в западню!»
Радостно рассмеялась ведьма голыми пятками, лих пришпоривая свинью, как татарская наездница резвого скакуна.
«Вот же удивится тот кузнец, что малюет знатно. Отольются ему все пакости, что строил нам на неделе. Догоняй, байстрюк, а то и глотка христианской крови не достанется!»
«Стоять!» — Вакула так дернул нечистого за ворот, что тот едва не встал на дыбы. «Может, я шо не так разумею, но вроде та подлюка глазадая про мою невесту уторила!»
«И очень похоже, что она в беде», — лирично подтвердил Николя, пиная своего обессильного черта. «А ну, в галоп, марш, марш!»
«От казаки!» — тяжело вздохнул Байстрюк и обменялся с товарищем по несчастью сочувствующим взглядом.
«Мало того, что на сею шели, так еще и ножки свесили. А вот будь из вас, эть отселя!»
В то же мгновение страшная сила сорвала героев наших, закрутила в воздухе, и когда они уже мысленно примирились с неизбежностью смертной погибели, бросила головами вниз в скирдусе настоящую маленькой кузнице.
«Ух ты! Тьфу, спасибо тебе, царица небесная!» — начал было Вакула, широко крестясь и отплевываясь соломинками, а друг его уже бежал в кузницу. «Паныч, да шо вы за человек такой? Нечего хоть помолиться в честь чудесного избавления!»
«Помолись за нас двоих!»
Николя вышел из кузницы с мотком толстой цепи на плече, тяжелым молотом в одной руке и простой крестьянской косой в другой.
«Как закончишь с молитвами, присоединяйся ко мне».
«А вы куда?»
«Спасать твою невесту».
«Оксана!» — вскричал опомнившись кузнец, мигом вставая с колен и подхватывая молот на плечо. «Я с вами! А то где же нам тот шабаш ушукать? Спросить бы хоть у кого?»
«В заброшенной церкви за селом больше негде», — уверенно ответил молодой выпускник Нежинской гимназии. «С нее все началось. Там, думаю, силы нечистые и реванш взять хочет».
«Ну-ну, нехай рискнут бисовы дети!»